Глава 13. Мы летели со скоростью 2,5 километра в секунду, и инерционная часть полета заняла около 3 суток. Но у меня осталось чувство, что я летел не меньше недели. Наверное, потому что солнце несколько раз в сутки проходило перед глазками, и каждый раз я любовался восходом и закатом небывалой красоты. От огромной ракеты теперь оставался только лунный модуль, состоявший из ступеней коррекции и торможения, где сидел Дима Матюшевич, и спускаемого аппарата, то есть попросту лунохода на платформе. Чтобы не тратить лишнее горючее, обтекатель отстрелился еще перед разгоном с орбиты спутника, и за бортом лунохода теперь был открытый космос. Лунный модуль летел как бы задом наперед, развернувшись главной дюзой к Луне, и постепенно с ним в моем сознании произошло примерно то же, что и с прохладным лубянским лифтом, превратившимся из механизма для спуска под Землю в приспособление для подъема на ее поверхность. Сначала лунный модуль все выше и выше поднимался над Землей, а потом постепенно выяснилось, что он падает на Луну. Но была и разница. В лифте я опускался и поднимался головой вверх, а прочь с земной орбиты я понесся головой вниз. Только потом, примерно через сутки полета, оказалось, что я, уже головой вверх, все быстрее и быстрее проваливаюсь в черный колодец, вцепившись в руль велосипеда и ожидая, когда его несуществующие колеса беззвучно врежутся в Луну. У меня хватало времени на все эти мысли, потому что мне ничего пока не надо было делать. Мне часто хотелось поговорить с Димой, но он практически все время был занят многочисленными и сложными операциями по коррекции траектории. Иногда я брал трубку и слышал его непонятные отрывистые переговоры с инженерами из ЦУПа. 43 градуса, 57, тангаж, рысканье. Некоторое время я все это слушал, а потом отключился. Как я понял, главной Диминой задачей было поймать в один оптический прибор Солнца, в другой — Луну, что-то замерить и передать результат на Землю, где должны были сверить реальную траекторию с расчетной и вычислить длительность корректирующего импульса двигателей. Судя по тому, что несколько раз меня сильно дергало в седле, Дима справлялся со своей задачей. Когда толчки прекратились, я подождал с полчаса, снял трубку и позвал. — Дима! Алло! — Слушаю, — ответил он своим обычным суховатым тоном. — Ну чего, скорректировал траекторию? — Вроде да. — Тяжело было? — Нормально, — ответил он. — Слушай, — заговорил я, — а где ты так наблатыкался с этими градусами? У нас ведь на занятиях этого не было.
«Я 2 года в ракетных стратегических служил», — сказал он. «Там система наведения похожа, только по звездам. И без радиосвязи сам все считаешь на калькуляторе. Ошибешься — пиздец».
«А если не ошибешься?» Дима промолчал. «А кем ты служил?»
«Оперативным дежурным, потом стратегическим».
«А что это значит?»
«А, ничего особенного. Если в оперативно-тактической ракете сидишь — оперативный, а если в стратегической — тогда стратегический дежурный».
«Тяжело?»
«Нормально. Как сторожем на гражданке. Сутки в ракете дежуришь, 3 отдыхаешь».
«Так вот почему ты седой. У вас там все седые, да?» Дима опять промолчал. «Это от ответственности, да?»
«Да нет. Скорее от учебных пусков», — неохотно ответил он.
«От каких учебных пусков?» «А, это когда в известиях на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом океане не заплывали в такой-то квадрат, да?»
«Да».
«И часто такие пуски?»
«Когда как. Но спичку каждый месяц тянешь. 12 раз в год. Вся эскадрилья 25 человек. Вот и сидеют ребята».
«А если тянуть не захочешь?»
«Это только так называется, что тянешь. На самом деле перед учебным пуском зампарит всех обходит и каждому по конверту дает. Там твоя спичка уже лежит.
— Что? Если там короткая, отказаться нельзя?
— Во-первых, не короткая, а длинная. А во-вторых, нельзя. Можно только заявление написать в отряд космонавтов. Но это сильно повезти должно.
— И многим везет?
— Не считал. Мне вот повезло.
Дима отвечал неохотно и часто делал довольно невежливые паузы. Я не нашелся, что еще спросить, и положил трубку.